Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Тите Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. И в завершении нашей передачи литературная страница. Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Сказано: принесите Господи ве славу и честь. Как же мы, земля и пепел, великому Господу приносим славу? Как приносим Ему честь? Мы приносим славу добрыми делами, когда дела наши бывают светлы пред человеками, и люди видят дела наши и прославляют Отца нашего, который на небесах. А также можно прославить Бога целомудрием и святостью, какой обязаны давшие обет благочестивой жизни, как увещевает нас Павел, говоря: «Прославите уба Бога в телесех ваших». Сей-то славы требует Господь от верующих в Него и почтенных даром сыноположения, ибо говорит: «Сын славит Отца, и аще Отец есть аз, то где слава Моя?» А честь приносит Богу по слову притчи, кто чтит Господа от праведных своих трудов и дает Ему начатки от своих плодов правды. Так же всякий, кто богословствует по предписанному, чтобы не отпасть от правого разумения об Отце и о Божестве Единородного и о славе Святаго Духа, приносит Господу славу и честь. Возвеличивает же славу тот, кто может показать законы, по которым все создано, по которым все содержится, по которым после здешнего домостроительства все приведется на суд, кто возмог сам созерцать все в подробности, в ясных и неслитных представлениях, и после того, как сам созерцал, может и другим изобразить благость Божию и праведный суд Его, тот приносит Господу славу и честь, равно как и тот, кто проводит жизнь сообразную с таковым созерцанием, потому что свет его светится пред человеками, и Отец Небесный прославляется от него и словом, и делом, и всякого рода доблестями. Но не приносит Господу славы и чести, кто пристрастен к славе человеческой, кто уважает деньги, кто дорого ценит плотские удовольствия, кто дивится учением, чуждым благочестия, ибо как добрыми делами приносим славу Господу, так худыми делами производим противное. Что говорит Господь грешникам? Вас ради присно имя Мое хулиться во языцах. А апостол говорит еще: преступлением закона Бога бесчествуешь, ибо оскорбление законодателю, презрение и пренебрежение законов. Если в доме худое устройство, потому что в нем гнев и крик, обиды и смех, роскошь и расточительность, нечистота и наглость, то бесчестие и стыд за все происходящее в доме падает на владеющего им. Из сего да уразумеем, что как добрыми делами прославляется Бог, так делами порочными славится враг. Когда взем уды Христовы сотворю уды блудничьи, тогда и слава от спасшего меня перенесена будет мною на погубившего меня. И неверующий изменяет славу нетленного Бога в образ тленного человека и птиц, и четвероног, и гад земных. Также воздающий честь и служащий твари вместо Творца приносит славу не Богу, но тварям. Посему, кто говорит, что тварь есть нечто и кланяется ей, тот да знает, куда будет вчинен жребий его. Итак, убоимся, чтобы грехом своим, доставляя славу и похваление дьяволу, не подвергнуться нам вечному с ним стыду. А что грех наш обращается в славу тому, кто внушает его нам, уразумей это из подобия. Два военачальника вступают в сражение. Когда побеждает одно войско, предводитель его приобретает славу, а когда одерживает верх противное войско, вся честь принадлежит полководцу сего другого войска. Так в добрых делах твоих прославляется Господь, а в противных — противник. Не представляй, что враги далеко, и на военачальников смотри не издали, но обрати взор на самого себя, и найдешь совершенную верность подобия. Ибо когда ум борется со страстью и своим усилием и внимательностью одерживает верх, тогда торжествует он победу над страстью и успехом своим как бы увенчивает самого Бога. А когда ослабев поддается сластолюбию, тогда, сделавшись рабом и пленником грехов, доставляет врагу случай к похвальбе, превозношению и высокомерию.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Тит Печерский. Преподобный Тит был священноинок Киевского Печерского монастыря, известный своим чрезвычайно миролюбивым ко всем отношениям. Особенно полюбил Тит миролюбие благодаря следующим обстоятельствам. У преподобного Тита был друг, черноризец Евагрий, по сану диакон. Все дивились искренней дружбе и любви, существовавшей между ними. Но ненавидящий всякое добро дьявол решил посеять между ними семя вражды. В своем замысле он успел. Тит и Евагрий так возненавидели друг друга, что не хотели смотреть один на другого и всячески старались избегать встречи между собою. Когда они вместе служили в церкви, то у них не было согласия даже здесь, при богослужении. Если один кадил перед иконою, то другой убегал от кождения. Если же один не отходил от образа, то другой проходил мимо, не покадив. Их ненависть была столь сильна, что они имели дерзновение даже причащаться святых тайн, не примирившись друг с другом, не спросив прощения друг у друга. Братья обители, видя такую их сильную ненависть и понимая, что эта вражда губительна для их спасения, много раз принимались их мирить, но они и слышать об этом не хотели. И вот, по Божьему усмотрению, пресвитер Тит серьезно заболел. Думая, что настал час отойти ему в иной мир, Тит начал горько плакать о своем прегрешении и затем послал сказать диакону Евагрию следующее: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Евагрий, однако, не только не простил Тита, но и стал жестоко бронить его. Братья, увидев, что пресвитер Тит уже умирает, решили насильно привести Евагрия к умирающему, чтобы примирить его с ним. Когда Евагрия привели к Титу, то последний упал к ногам своего прежнего врага и сказал со слезами: «Прости меня, брат». Но Евагрий отвратился от него и пред всеми произнес такие слова: «Не хочу примиряться с ним ни в сем веке, ни в будущем». Сказав эти бесчеловечные слова, Евагрий вырвался из рук братьев и тут же упал. Его хотели поднять, но он был уже мертв. Ему не могли ни сложить рук, ни сомкнуть уст, ни закрыть очей, словно он умер уже давно. В то же время преподобный Тит встал с постели совершенно здоровым. Когда его спросили, что с ним было во время болезни, он отвечал: «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили мне у диакона Евагрия прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Евагрия, и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Братья, услышавши такой рассказ из уст преподобного Тита, в ужасе повторяли слова: «Оставите и оставится вам, яко вся гневаяся на брата всуе повинен есть суду». Много плакали также иноки о погибшем брате Евагрии. После такого вразумления со стороны промысла Божия иноки Печерской обители стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Ефрема Сирина: «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». В особенности же сильно подействовал этот печальный случай на самого пресвитера Тита. Видя, как за примирение с братом своим он получил не только прощение греха своего, но и телесное здравие, он более уже не думал гневаться на кого-нибудь, но усвоил себе постоянную любовь к братьям. Преподобный Тит после этого всегда помнил слова Писания: «Солнце да не зайдет во гневе твоем. Прежде же всех друг ко другу любовь прилежную имейте, за нелюбовь покрывает множество грехов». Он стяжал себе такое миролюбие, что на нем истинно исполнилось изречение апостола: «Не есть Царствие Божие пища или питье, но правда и мир». Посему и на небе преподобный Тит сподобился получить успокоение, которое обещал Бог любящим его и хранящим его заповеди. Святые мощи его почивают в одной из киевских пещер. Скончался преподобный Тит около 1190 года. Память преподобного Тита совершается незадолго перед Великим постом, как бы настраивая души верных на примирительный лад, готовя к святому вечеру прощенного воскресения. Но отметим, что не менее поучительного для нас подвига преподобного Тита учит нас и падение диакона Евагрия. Действительно, об этом житии только вспоминать и вспоминать. Да не зайдет солнце во гневе, ожесточенности, непримирительности нашей.
В эфире программа «Благовещение».
Двадцатая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, часть третья, из личного архива Евгения Лукьянова.
Вы знаете, что наше московское царство все ближе и ближе подходило к европейской жизни. Многие уже ездили, получали образование в Европе и так далее, и все. И среди бояр уже были, и даже царь Алексей Михайлович, первые немцы приезжали в Россию, первые голландцы, которые учили нас цивилизации европейской. Да, все это началось уже с Алексея Михайловича. и при царе Алексея Михайловича составлено было новое уложение, то есть новый свод законов, против которого Никон протестовал. Этот свод законов касался церкви. Почему? Да потому что до сих пор церковь была как бы государством в государстве. Церковь была изъята из всех законов государственных, кроме, как это называется, например, убийства или... А иначе все другие преступления судила сама церковь. В то время люди были уже сидели на земле. Церковь покупала новые области. Церкви дарили новые вотчины вместе с людьми. И в эти все вотчины становились принадлежностью церкви, и все население их тоже становилось церковными людьми. И, конечно, бояре Радоевский, который был во главе этого уложения, и все, он считал, что правильно, чтобы все подчинялись закону государственному, то есть суду, чтобы церковь не была бы изъята из общего суда государства. А патриарх Никон и русский епископ в этом усматривали ущемление церкви. Надо сказать, что они были правы. С этого началось, а кончилось чем? Синодом при Петре Великом, а потом еще хуже при Екатерине Великой. Так что Никон требовал от царя отказаться от этого положения, чтобы все, что касается церкви, изъять из новых законов. А царь не хотел. Царь тут не уступил. И с этого началось и расхождение. И Никон сделал большую ошибку. Он отказался от патриарха. Он настолько привык, что царь всегда с ним соглашался, что царь слушал его голоса и так далее, что когда он узнал, что царь не хочет его слушать и считается больше с боярами, а бояре, конечно, были и против Никона, потому что Никон действительно был, мнил, что он выше всякого и царя, и всех бояр. Никон, вы знаете, развивал идею о чем? Что священство выше царства. И поэтому бояре тоже были против него. Он часто, знаете, управлял самолично, не считаясь даже с боярами. А царь его вначале слушался и во всем. Это что тут наступило вот такое, уже не с прежними его друзьями, протоиереями, а с боярством, с новыми тенденциями в русской государственной жизни. И тогда патриарх Никон, конечно, взял и отказался от патриаршества. И этим патриарх Никон, в общем, кончается. Он был отправлен из Москвы, он был отдан под суд, он был лишен сана и так далее, и все. Но с 58 года уже все дальнейшее пошло без Никона. Никон на чем остановился? На том, что книги надо исправлять по греческими делам, и, к сожалению, признал анафему, которая, значит, на старые обряды была брошена патриархом антиохийским Макарием. Вот и все. Теперь после Никона что было? После Никона, конечно, его несогласные с ним подняли голову. Ах, Никон ушел. Значит, можно действовать. Тот, который их сдерживал, и первый вернулся протоиерей. Старец теперь уже Григорий, бывший протоиерей Неронов, по его просьбе был приведен Стефан, этим тоже, Бонифатьев, и протоиерей Аввакум переехал в Москву с разрешения царя. И вот тут Аввакум оказался более всех, если можно сказать, нетерпимый к новшествам, которые завели в церковь. Надо сказать, что протоиерей Аввакум воспользовался своим влиянием на боярыню Морозову. Кто такая была боярыня Морозова? Почему она играла такое большое значение в этом вопросе? Потому что ее отец, боярин Соковнин, был родственником царя Алексея Михайловича по его жене Милославской. А муж боярини Морозова был родной брат боярина Морозова, который был женат на сестре царицы. Так что боярня Морозова была родственница царской семьи, постоянно встречалась с царицей Милославской. Вот почему против старообрядца потом оказалась Наталья Нарышкина. Потому что две царицы, одна за то, а другая, значит, уже тогда против. И боярыня Мороз была богатейшая женщина, имела большое влияние, имела массу родственников и массу имела друзей, приятелей. И вот боярня Морозова начала, конечно, с помощью этих протоиереев и так далее, противится, так сказать, официальной церкви русской и ее решению, и многие-многие в Москве начали поддаваться и отходить от того, что сделала официальная русская церковь, и возвращаться к, хотя и некоторое время признавали, возвращаться к старым обрядам. И вот тогда уже, надо сказать, не церковная власть, а царская власть вмешалась в это дело. Каково же положение было царя? Он был за новые обряды, а тут в Москве все больше и больше ширится мнение, что это все неправильно и так далее. И царь должен был отправить боярину Морозову, надо сказать, из Москвы. Надо сказать, что ее история, конечно, трагическая. Вы, наверное, читали последний номер «Русского возрождения», где там Иван Лукаш пишет как раз о боярине Морозове. Надо сказать правду, что царь Алексей Михайлович ее уговаривал много раз, но ничего не вышло. Она верила протоиерею Аввакуму, она, в общем, действительно приняла как будто бы мученический венец. Вы знаете, что не надо удивляться тем средствам, которые тогда употребляли при заключении кого-то в тюрьму или ссылки и так далее. Тогда были нравы другие. И боярину Морозову посадили просто в яму. Тюрьма ее была вырытая в земле яма, где она сидела своей сестрой, княгиней Урусовой. Она ее во всем следовала за своей сестрой боярине Морозовой. И они там умерли за истину. Для них это все новшество было так же, как для нас теперь модернизм, против которого мы тоже протестуем. В конце концов, в наше время мы тоже старообрядцы. И те новшества, которые завозит теперь Константинополь, например, мы против этого тоже протестуем. И против экуменизма, и против модернизма. Также это понимала и боярыня Морозова. Надо сказать, что все это, в общем, выеденного яйца не стоило. Я вам рассказал уже, какая разница была в обрядах и в ошибках. Но это был новый дух церкви, который претил тем, которые считали, что у нас все благополучно и все хорошо. Боярину Морозову сослали, а Аввакума сожгли. Но это опять-таки не церковь, а уже государство принимало такие меры против тех, которые, в общем, вносили раскол какой-то не только в церковную, но и в государственную жизнь. И это все настолько обострило отношения, что действительно была просто ненависть одна к другим. Так дотянули, вы знаете, Алексей Михайлович, Петр Великий. Петр Великий, надо сказать, оказался для старообрядцев еще хуже, чем Алексей Михайлович. При Алексее Михайловиче, с их точки зрения, православие продалось униатам, католикам и грекам-униатам. А при Петре Великом продалось еще и немцам. Но все-таки надо сказать, что Петр Великий прекратил гонение на старообрядцев только за одну веру. И, к сожалению, в то время старообрядчество стало делиться на разные толки, чем себя обессилило. Но надо сказать, что Петр Великий дал царобрядцам гражданство. При условии, что они запишутся официально, не в старообрядчество, а как тогда называлось, в раскол. И вот те, которые не хотели записаться, Петр Великий их преследовал. Затем Екатерина Великая с понятиями свободы европейской дала уже старообрядцам паспорта даже. То есть, что они могли свободно, законно передвигаться с места на место, быть такими. Запрещено было и при Петре, и при Екатерине только назначать старообрядцев на государственные должности, чтобы они, пользуясь этим, не совращали православных. И надо сказать, что за совращение православных были строгие наказания для старообрядцев. Вот и так дошло оно до нашего времени. Вы знаете, что такое беспоповцы? Это те старообрядцы, которые, в общем, остались самыми последовательными. На стороне старообрядцев не было епископов, которые могли бы рукополагать дальше священников. Вскоре, тем более еще и гнали, преследовали, сажали в тюрьмы, то вскоре не оказалось у них священников. И вот самые последовательные считали, ну что ж, раз Господь не дает нам священства, то будем жить без священников. У такого старообрядца, беспоповца, я поручился иконопись, Сафронов такой был. Они только пользовались начетчиками, которые совершали то, что может совершить мирянин без священника. Читали вечерние, утренние, пели и так далее. Но таинств никто у них, кроме таинства крещения, не совершал. Почему таинство крещения? Потому что он говорил, что крестить может каждый православный человек. Потом появилась так называемая австрийская. Это были те старообрядцы, которые все-таки искали какого-то священства. И вот они нашли какого-то греческого митрополита, которого не пустили дальше русско-австрийской границы. Он остался в Австрии. И там рукоположил им епископа, потом еще рукополагать священника. И вот от этого греческого митрополита теперь существует, например, Рогожское кладбище в Москве, где старообрядцы имеют свое священство, своего архиепископа московского и всея Руси, его викарного, и где совершают эти самые свои богослужения. И, наконец, еще одна группа старообрядцев обратилась к нашему архиерейскому синоду, вот не помню, в 1905 году, кажется, с просьбой дать им нашего епископа, но только с тем, чтобы он служил по старым книгам и старые совершал обряды. И наш архиерейский синод в царское время еще дал им епископа, и они с этого момента стали называться единоверцами. Сохраняют все то, против чего подняли такой гам греки, приехавшие к нам в Москву в 17 веке. И аллилуйя, и такое крестное знамение, и крестные ходы, и просворы, и все это. Стоило было из-за этого всего такую историю разводить. Вот если бы, думают, патриарх не ушел бы тогда по политическим причинам, то до этого тоже до такое бы обострение таких отношений не дошло бы. Но оно, к сожалению, дошло. То есть потом беспоповство разделилось, как это всегда бывает, на разные группы. Теперь я хочу сказать, что это все история. В наше время к старообрядцам совсем другое отношение. Во-первых, мы поняли, что старообрядцы сохранили то, что мы потеряли. Например, иконопись. Мы теперь обращаемся к старообрядцам. У них учимся, как надо яичными красками писать иконы. У них берем образцы. А мы все перешли на итальянщину. Благодаря нашим царицам, иностранкам и так далее. И кто все-таки, мы-то теперь уже это понимаем. Мы за границей. Но все-таки первый на это обратил внимание государь Николай II. При нем стала возвращаться иконопись. Так, например, его, где Федоровская икона, его Романовская икона, там уже иконы все писали старым письмом. Это сохранили нам. И вот почему владыка митрополит Антоний нам так часто приводил в пример старообрядцев. И говорил, вот нам надо у них учиться, их стойкости, то, что они и гонимы были, и преследовали, и все, а сохранили то, чего мы, к сожалению, благодаря императорской России, говоря слишком большому повороту на Запад, который дал, конечно, Петр Великий, а потом какая-нибудь Екатерина Великая, что для нее было все чисто русское. Конечно, она жила тем, что было. И мы увлеклись этим Западом. Не только в смысле икон, а в смысле нашего пения. Мы тоже пели по-итальянски все. Все наши композиторы, вот вы лучше меня знаете, тоже подражали западным. Почему наш диакон Георгий теперь с таким восторгом древние русские песнопения, а все наши прихожане возмущаются? Что он там греческое разводит?
Говорят, что греческое.
А потому что мы отвыкли. Потом, например, земные поклоны. Сколько митрополит Антоний воевал с тем, чтобы на коленях в церкви не стояли? Он говорит, это все с Запада пришло. Это ваши гувернантки, француженки, да, немки, которые приезжали воспитывать русских детей, они вас учили стоять на коленях. А еще на одно колено военные становили. Митрополит Антоний говорит, в Белграде во время проповеди, вы, говорит, как кошки, говорит, сидите в церкви. И очень было трудно победить. Например, у нас в России, я помню, в Киеве, я был еще ребенком, поют Херувимскую, все на колени. Отче наш, все на колени. И попробуй там не стать.
Это по-униатски.
Это и не только из Польши, но вообще из Запада. И митрополит Антоний против этого воевал и говорил, что можно только земные поклоны класть. Никакого стояния на коленях нету. Стояние на коленях — это значит рабство. А мы не рабы Божии, а мы дети Божии. И мы должны перед Богом стоять. А земной поклон — это опять-таки не есть падение перед владыкой. А есть земной поклон, когда мы кладем, мы преклоняемся к земле. Этим мы исповедуем, что грехами мы придавлены к земле. И подняться можем только милостью Божией. Таким образом, совершенно упразднил. Но кто слушал митрополита Антония? И до сих пор есть такие у нас в Женеве, которые, несмотря на воскресный день, когда запрещены земные поклоны, когда самим положением тела мы должны стремиться как бы к воскресшие Бог, и когда им говоришь, а нет, у нас в России так было, и мы не с места. Так что даже революция не всех научила уму разуму. Вот почему и митрополит Антоний, когда оказался за границей, то он написал обращение к старообрядцам. И написал так, сердечно и с любовью, что говорит, до сих пор вы были гонимы, а мы как бы в положении гонителей, церковь официально. А теперь, говорит, и мы такие же гонимые, как вы. Да не пора ли нам почувствовать, что мы братья и должны жить вместе? Это, конечно, письмо не имело желанного ответа, который митрополит предполагал. Но не думайте, что мы теперь сняли какие-то анафемы с древних обрядов. Она была снята русским синодом в царское время еще, когда приняла этих старообрядцев и дала им наше священство. И разрешила священникам служить по древним обрядам. Такая неважная разница в обрядах не может нас удалить от наших братьев по вере. У старообрядцев в смысле догматических никаких, кроме крайних сект, никаких, в конце концов, догматических ошибок нет. Ни у беспоповцев, ни тем более у австрийского согласия. Вот так умилялся этим Рогожским кладбищем в Москве Солженицын, который, попавший туда, почувствовал себя в московской России, ничем не испорченной, сохраненной в таком виде, как когда-то был. И мы, конечно, митрополит Антоний даже нам пример приводил. Так что дело теперь не в обрядах, а дело в том, что испорчены были отношения. Доверия теперь нету. Но со временем, я думаю, все это, конечно, лишь бы с нашей стороны тоже было бы доброе желание. Вот все, что я вам хотел рассказать о современном старообрядчестве, которое и в России против советской власти гораздо более стойкая, чем официальная церковь. Правда, давление на официальную церковь было гораздо больше, чем на старообрядцев. Потому что официальная церковь объединяет все-таки большую часть русского населения. Что будет дальше? Новая возрожденная Россия может положить начало новой жизни в России и ликвидировать разделение среди русского народа.
Подошла к концу 20-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали третью часть беседы о старообрядчестве архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Преображенского монастыря в Екатеринбурге и Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. Глава 20. А в последнее время у меня предчувствие было. Вот что-то должно и должно случиться. Отдал я записку Луше, сказал, что через ресторан получил. Поверила. И так он ей ласково написал, что она вся как засветилась. Румяная стала, на месте не могла усидеть. И вдруг с ней нехорошо сделалось. Платье на груди стало рвать, воздуху мало стало. Привели ее в себя, ничего... Плакать начала, сидит тихо, а слезы так и бегут, а ночью с ней опять припадок, поднялась на постели, а потом на бок, позвали доктора, она уж померла, паралич сердца, похоронили, я тогда совсем голову потерял, так Калюшка с матерью не простился, да. А тут вдруг с Наташей стало твориться. Уж похоронили, а она не хочет и не хочет идти на службу. Ходит и ходит, как тень по квартире, пальцами похрустывает. Поставит коленку на стул и глядит в окно. Черепахин все ее успокаивал, и то воды подаст, то капель накапывает. Со мной стал очень раздражительный. Даже кричать стал на меня, а ей только одно. «Наталья Яковлевна, успокойтесь. Наталья Яковлевна, не беспокойтесь». Примите капель от волнения. Она так рвет. «Оставьте меня, оставьте!» А то забьется в угол и на мандолине звенит. Мать не остыла, а она музыку. Ну, до того довела, выхватил музыку, да, пол. А в душе у меня, вот, бьется и бьется. И от Будды Брота два раза присылали записку, чтобы приходила на службу. А она прочитает и разорвет. Уж как я ее успокаивал, допытывался, что такое с ней. Один ответ. Надоело мне все. Надоело. Тогда я решил пойти к Кириллу Саверьянычу и просить, чтобы он повлиял, потому что у него дар слова. Но тут меня постиг последний удар. Пришел я совсем не вовремя. Стою перед его магазином и глазам не верю. Все зеркальные стекла вдребезги, восковые фигурки сбиты, как пожар был. Вошел к нему в магазин, а он там в шубе ходит без шапки, собирает прически и пузырьки. «Что такое случилось?» — спрашиваю. А он в растерянности мне пальцем мотает. «Вот, вся высшая парфюмерия, образцы волос!» «Нет, я взыщу с администрации. Ведь это что?» «Кирилл Саверьянович, неужто это ваши мастера?» А он так на меня и накинулся. «Какой я тебе, Кирилл Саверьянович? Любоваться пришли? Вот они, сынки ваши, мерзавцы! На 1000 рублей убытку!» А это было нападение. Типография забастовала, а которые не закрыли, с их силой ходили закрывать. И одна такая как раз рядом была. Кирилл-то Саверьянович и вышел укорять для удержания порядка, и даже в раздражение в свисток ударил. Но тут и вышло взаимное неудовольствие. Напали они на него. Стал я его успокаивать и просить к себе. Думаю, может, развлекется в постороннем месте, а то прямо потрясен. А он так на меня напал со всякими словами, чтобы я к тебе пошел. Да я и сапоги-то брошу, в которых я был у тебя. Это все через таких, как твой сын, мерзавец. Они-то и натравливают. Их вешать всех надо поголовно, стрелять сукиных детей. И тогда я уж не мог стерпеть. Вышел я на тротуар, в окно голову просунул и сказал отчетливо. «Все это, по-вашему, может, очень хорошо и умно. А жаль, говорю, что такой сволочи, как вы, они вам головы не оторвали». Очень я расстроился, а он так и закаменел. «Повторите, повторите!» Ну, плюнул я и пошел. И так покончилась дружба моя с этим человеком, который вошел в мою душу как змей с лаской умом, а на деле оказался не как образованный человек, а жестокий и зловредный. Он очень хорошо мог говорить про науку, а что его слова? Много людей повидал я, которые очень хорошо говорили. А что толку? Он поскорбит и покурит сигару в мечте. А что толку? Нет, ты ко мне подойди. Успокой мое сердце, поплачь со мной и забудь про свою сигару. Вот какая должна быть самая главная наука. И вдруг заявляется к нам заведующий от Бутеброта. На лихаче прикатил. Такой разодетый, в шубе с бобрами. Наташа его приняла, и что-то они поговорили. Не слыхал я. Сама и дверь за ним заперла. Стал я спрашивать, по какому случаю он к нам. У нас вышли недоразумения. Он мне замечание сделал, а теперь извиниться приезжал. И по лицу ее понял я, что что-то не так. А разве от нее добьешься? Да и в голове-то у меня не то было. И опять стала на службу ходить. А Черепахин совсем тогда расклеился. Как и вечер, так у него голова болит. Всю себе голову полотенцем стягивал и в темноте сидел. Веточку какую-то принес из сада и в бутылку посадил. «Для чего это вам?» — спрашиваю. «А это я сюрприз хочу для праздника». Очень стал странный. Я подумал, не тронулась ли у него тут. А раз ночью слышу, беспокойство у него в комнате. А это он с музыкантом рассуждает и очень настойчиво. «Одевайся, одевайся, едем. Там электричество и котлеты, супом тебя будут кормить». А скрипач его молит. «Да что вы меня дергаете, Поликарп Сидорович? Оставьте меня в покое». «Нет, нет, дай мне дело совершить. Я докторам речь скажу. Нельзя тебе здесь, здесь температура высокая, от окон дует». А у нас действительно высокая была температура. Плюнешь и примерзает. Пристал и пристал к нему. И тот уж всячески отговариваться стал. «У меня и калош нет, простужусь. Подарю тебе калоши. Да они мне велики. Я и здесь не умру». «Умрешь обязательно!» — молит Христом Богом, прямо смех. «А там вином тебя отпоят». Тогда уж скрипач его зацепил. «Вы хотите меня прогнать, боитесь, что за угол не заплачу? Так я опять скоро буду на работу ходить». Тут произошло молчание. В таком случае вам нельзя в больницу. Я этого не подумал. А это в нем уже начиналось проявление. Возвращаюсь я поутру с дела, Черепахин не спит, отпер мне в одежде и говорит по секрету с дрожью, а сам все заголо себя. С Натальей Яковлевной произошло. Плакала сегодня ночью, в 3 часа. Я не могу смотреть. Одна ездит ночью. Думаю, может, ему представляется, а он вполне рассуждает. Потому мамаши у них нет, а мужчинам может не показаться, ежели кто их обидел, даже зубами заскрипел. Что-то у них внутри есть. Прошел я к Наташе, спит. Поставил самовар, сходил в булочную, а уж 8 часов, и слышу, Наташа проснулась. Прошел к ней, спрашивая, почему так поздно воротилась. Дворник мне сказал. Она мне гордо. Кажется, не маленькая. Сама зарабатываю и не даю отчета. Волосы чесала. Так рвет гребенкой, даже трещат. Стал ей выговаривать. Она швар гребенку. И на меня. Ну что вы на меня уставились? Когда только кончится проклятая жизнь. Да что с тобой? И Черепахин слышал, как ты ночью плакала. Ну и плакала. Хотела, вот и плакала. Отвяжитесь вы от меня с вашим Черепахиным. И кофточки швыряет, и по комнатам мечется. Спасибо, говорю тебе. Села чай пить, пощипала белый хлеб и на службу. Так ничего и не добился. 2 недели прошло. 3 раза ночью возвращалась. Начнешь говорить — один ответ. Не маленькая, у подруги в гостях была. И то на нее хмара нападет, сидит дуется, то на мандолине бренчит, опять завела. Но не пойму, не пойму. И вот раз вечером прибегла из магазина и одеваться. Перчатки лайковые по сих пор надела. Куда собралась? В театр. Не могу я в театр. Поехала. В 4:00 ночи звонок. Что так рано, спрашиваю? Потому что не поздно. Дерзко так. Прошла мимо меня, шуршур юбками, и так от нее духами. Перчатки сорвала, швырнула. Этого, говорю, я больше не дозволю. Не должна ты себя срамить. Мое дело. Как так твое дело? А замуж-то я буду тебя отдавать? Передернула плечами, как бывало, Калюшка. Не собираюсь. И вот что я вам скажу. И вас я стесняю, себя. Все мне надоело. Лучше я буду отдельно жить. Убила она меня этим словом. Все равно семьи нет. Только по утрам мы видимся. И не своим голосом, а как насильно. А, вот как. Так ты свободной жизни захотела? Ну так ты прямо мне скажи. Всади уж лучше нож в душу. Скажи, я тебя бить не буду. Захотела свободной жизни? Отвернулась она и молчит. И больно мне, и даже страшно стало от того, что она не ответила. Скажи, Наташа, детка ты моя родная. Дернулась она и руки сжала. Ну что я вам скажу? Что? Да ведь ты вся не в себе это время. Ну, посмотри мне в глаза. Ну, смотри. Смотреть не можешь. Наталья, говорю, лучше все скажи. Подняла она на меня глаза и смотрит через голову, думает. Тогда решил я ее тронуть. Вот, говорю, мать на тебя глядит со стены. Ее ради памяти скажи мне, зачем отца хочешь бросить? Для кого я жил-то? Кинулась она ко мне и прижалась. Если бы вы знали, как тяжело. Ну скажи, детка, скажи, шепчу ей. А такая мука во мне. Неудобно мне у вас. У меня жених есть. Как жених? Василий Ильич, наш заведующий. А почему ж я этого не знаю? И зачем тогда тебе уходить? Нет, это не то. Он только сейчас не может жениться. Ему бабушка не дозволяет. Оттолкнул я ее. Сразу мне она тогда противно стала. Ложь, говорю, ложь. Я все узнаю, я завтра в фирму пойду. Вот вам крест. Я вам все скажу, испугалась тут она. Вы сами хотели этого. Я его полюбила. Он женится на мне. Все тут я понял. И назвал я ее тут. И тут мне нехорошо стало. Прожгло меня насквозь. Очнулся я на постели. Паралич левой стороны сделался. 2 недели пролежал, пока оправился. Ходила она за мной, Черепахин помогал. И доктор ездил. И такая ласковая была, такая ласковая. Ночи просиживала. И как поправился я, она мне и говорит: «Папаша, вы ошиблись. Василий Ильич сам с вами хочет говорить. Можно?» И вдруг и заявляется он, как наготове. И тогда я ему прямо сказал все, что так поступать нехорошо. Но он нисколько не смутился и стал негодяй оправдываться. «Я люблю вашу дочь, и сейчас бы женился, но бабушка не хочет. Она мне с миллионом сватает, а я человека ищу. Но она больше года не протянет, у ней сахарная болезнь, и все доктора в одно слово. Вот я и тяну, чтобы она меня наследство не решила. Она очень со средствами. И давай мне разъяснять. Мы получим от бабушки капитал и откроем магазин, и вы увидите, в какой жизни будет ваша дочь. Вот клянусь вам!» И перекрестился. А тут Наташа вышла и обняла меня. «А тот-то мне свое поет. Это все предрассудок. Мы, как муж и жена, только по-граждански. И я считаю вас за отца, потому что сирота. А вы приходите ко мне на квартиру и увидите, как я живу. И Наталья мне, как у него хорошо. У него камин, папаша, и дача есть. И тот мне: приезжайте к нам на дачу чай пить. У нас лодка, будем рыбку ловить». Так все хорошо изобразил. Я вашу Натю буду куколкой одевать. И так просто все обернули, как калач купить. Запутали меня, словно ничего такого нет. И вы не думайте, что я к вашей специальности в пренебрежении. Я даже Натю побронил. Зачем она скрывала? Я даже горжусь этим. Так расположили меня словами. Удивительно. А Наталья мне в другое ухо. Он 3000 получает. А тот мне с другой стороны. У меня кое-что есть. Я еще и с процента и комиссию получаю с поставщиков. На черный день будет. Ах, папаша, он мне жизнь открыл. Мы на бегах были, и в тотализатор он на мое счастье 200 рублей выиграл. На САК мне, Хивинковый. Горько было, но я все принял на душу. И дал разрешение на уход. Что поделаешь, раз жизнь так вышла? Все одно. Звали очень к себе, Наташа приходила. Был я у них, кофе им поили и показывали все из обстановки. Очень все хорошо. А ему это поставщики на Бут и Брота в дар присылали. Буфет 1 200 рублей стоил. У камина сидел и сигары меня угощали. И действительно, он такой сак купил Наташе замечательный, 300 рублей, а ему по знакомству 100 отдали. И она как все равно жена у него стала. В электрический звонок звонит, прислуга входит. Она ей с тоном так: «Подай то, да подай это. И почему самовар так долго?» Откуда что взялось? В капоте голубом, ну, не как девчонка, а как солидная барыня. А тяжело мне у них было. Так как-то все шиворот на выворот. И думал ли я когда, что так будет?
Глава 21. Бросил я квартиру и перебрался в комнату. Зачем мне квартира? Старичка-скрипача в больницу поместили, а Черепахин таки напросился ко мне, слезно просил. Я, говорит, не могу один, я один боюсь. И очень на него уход Наташи подействовал. Начнешь что-нибудь про нее говорить, а он уставится глазами и спрашивает: «Почему так неспровержено?» Только очень невнятно стал говорить и даже не доканчивал, и у него слова на выворот выходили. А на работу ходил, когда требовали. И как свободное время мы с ним в карты в 66, но только он стал масти путать и начнет какую-нибудь околесицу вести. «Поедемте куда-нибудь к туркам. Там у них табак растет, или в Сибирь. Там очень много золота, и можно железную дорогу скупить и всех возить. А то раз про керосин. Зачем керосин покупать? Можно взять в аптеке травки светляки и настоять на воде. Вот и будет керосин. Уж тронулась у него, и я даже стал его опасаться. Суп стал горсточкой черпать. А как застал его раз, что он на полу в чурочке играет, пригласил полицейского врача знакомого осмотреть. Тот его по коленкам постучал, в глаза поглядел, писать велел. И как стал ему Черепахин про светлику объяснять, будто она на кобыльем сале растет, прямо сказала, что у него паралич мозга и скоро может начаться буйство. Обещал в больницу устроить. А Черепахин в тот же вечер пошел на трубе играть и скоро, смотрю, возвращается с пакетами. Принес фунтов 10 мятных пряников и 5 коробок заливных орехов и вывалил на стол. Вот вам, кушайте. Супу можно не варить, а будем так, с пряниками. А где ж, говорю, ваша труба? Он так головой мотнул и какую-то бумажку в огонь шварк. Печка железная топилась. Я ее в кассу отнес. Очень у меня от нее в голове гудит. Сел так вот, положил голову на руку и глядит в огонь. А тут и началось страшное. Опять полная остановка всей жизни. И слышно, стрелять начали. В ужасном потрясении мы были. У хозяйки 5 девчонок, а муж был в весовщиках и тоже бастовал. И она все плакала, что его прогонят со службы. А меня страх за колюшку взял. Лежу и думаю, уж где-нибудь здесь он. И пропал тут от нас Черепахин. Слушал, слушал все, по комнате метался, вышел незаметно и пропал. Где тут искать? Сунулся я было, а у нас на углу стена. Ночь не ночевал, на другой день явился к вечеру. Рваный пришел, словно его по гвоздям волочили. И страшно так глядит. «Дома надо сидеть!» — прикрикнул ж на него. А он меня за руку так спокойно. «Пойдемте, там очень много народу». Покричал тут я на него, пригрозил, что из комнаты попрошу, но он и присмирел с тех пор. И все дни сидел у окошечка и на ворон на помойке смотрел. И вот в таком тяжелом положении наступило Рождество Христово. Встал я утром, в комнате холодище, окна сплошь обмерзли. А день ясный, солнце бьет в стекла. Подошел я к окну, и так мне тяжело стало. Праздник, а ни души родной нет. Один в такой торжественный праздник. А бывало так торжественно у нас в этот день. Луша раным-рано подымается, пироги бьет, гусем пахнет, поросенок с кашей и суп из потрохов. Очень Колюшка суп любил из потрохов. И у меня чистая крахмальная рубашка всегда на спинке стула была приготовлена, и сюртук на вешалочке, чтобы мне к обедне одеться. И всегда всем подарки я раздавал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.